действие в значительной степени было важно для Симоны. Для нее философия не была чисто таким, вообще не была академическим занятием, а была жизнью как таковой. Жизнью и даже в большей, наверное, в степени смертью. И вот как раз лондонские статьи предсмертного полугодия ее, они в этом плане очень важны. Вообще они очень многое раскрывают как бы до конца в Симоне.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Формы любви к Богу и к Родине. Сегодня мы побываем в Московской библиотеке иностранной литературы на презентации 4-го тома «Тетрадей» Симоны Вейль в другой транскрипции «Вайль». И это записи, которые вела религиозный философ и антифашистка, француженка и еврейка всю жизнь. Вышли в петербургском издательстве Ивана Лимбаха. Презентация прошла незадолго до вторжения России в Украину. Биография Симоны Вайль достойна приключенческого романа и голливудского фильма. В ранней молодости она примкнула к марксизму и анархизму. Девушка из хорошей буржуазной семьи, сестра известного математика Андрея Вайля, профессиональный философ и публицист. 2 года работала на заводе и на полевых сельхозработах, чтобы понять условия труда пролетариата. Ездила как журналист на войну в Испанию, была ранена, разочаровалась в марксизме. В 1938 году объявляет себя христианкой, хотя по многим свидетельствам не была крещена. Ее глубокие метафизические трактаты были изданы после ее ранней смерти и после Второй мировой войны и повлияли на французскую мысль от Альбера Камю до Жан-Поля Сартра. В знак сочувствия к оккупированному Парижу и узникам нацистских концлагерей почти перестал есть. Как считают биографы Симоны, это стало причиной сердечной недостаточности, туберкулеза и преждевременной смерти. Самые известные сочинения Вейль, переведенные на русский «Тяжести благодать», «Формы неявной любви к Богу» и «Укоренение», вышедшее в киевском издательстве «Дух и литера». Знакомство русского читателя с текстами Симоны Вайль в перестройку начинается со статьи Сергея Аверинцева и перевода ее программного текста о Троянской войне, где древняя история сравнивается с событиями Второй мировой. Переводчик тетради Петр Епифанов, он же в прошлом священник Сергей Дурасов, начинает рассказ о жизни Симоны Вейль в вынужденной эмиграции.
В 4-м томе собраны тетради, которые заполняла Симона, находясь в Нью-Йорке и в Лондоне. В Нью-Йорк она попала, собственно, не совсем по своей воле. Она не хотела расставаться с Францией, даже, собственно, представляя, что здесь для евреев наступают страшные времена. Но я имею в виду не оккупированную зону, где она жила после того, как покинула ее семья, взятая немцами Париж. Были притеснения, скажем, евреев, преследования и депортации, там, и уничтожение физического, конечно, об этом речь не шла еще. Об этом речь пойдет позже, осенью 1942 года, когда Симона уже будет в Нью-Йорке и потом в Лондоне. Ее семья и она уплыли из Марселя на последнем пароходе, который шел в Америку. Если бы они не уплыли, ее судьба сложилась бы совсем иначе, как и родители. И так вот, она не хотела ехать. Она, собственно, не знала, что она будет делать. Об участии в вооруженной борьбе не было возможности говорить, ибо не было никакой организации, их не было на юге тех сил, которые бы этим занимались. Что ей предстояло, что она будет делать, по-моему, это было для нее очень, очень открытым вопросом. Или что ей предстоит испытать, но все это время ее не оставляли предчувствия близкой смерти. Отправляясь туда, она взяла с родителей обещание, что они не будут препятствовать тому, что она войдет в контакт с свободной Францией де Голля и постарается найти способ для участия в вооруженной борьбе за освобождение Франции. Итак, в Нью-Йорке она провела с июля по октябрь 1942 года. Это были тяжелейшие для нее месяцы, может быть, в жизни, потому что она была лишена возможности действия, чувствовала себя, ну, буквально вот потерявшей корни. Я хочу напомнить, что Симона родилась ведь от родителей, на которых Франция не была родиной. Отец был из Эльзаса, который был под немецкой властью, а мать из Галиции род происходил. Но вообще Сельма Вейль родилась в Ростове-на-Дону. Из России попала сначала в Бельгию, потом во Францию. Была семья, которая с Францией, собственно, не была связана какой-то вот ну, традицией долгого проживания, какого-то долгого единства с ее культурой и так далее. Но для самой Симоны вплоть до самой войны слово «родина» – это не было слово ее словаря, по сути. Наоборот, какое-то было отталкивание от националистического использования этого слова. В то время, когда Франция оказалась захваченной, порабощенной, вот чувство родины в ней очень сильно проявляется, и оно идет параллельно с ее проникновением вглубь христианства. То есть для нее родина, собственно, становится образом красоты мира. Любовь к красоте мира – это один из видов такой чистой любви, как она говорит, косвенной или там неявной любви к Богу. Соответственно, любовь к родине и забота о ее благе, о ее свободе становится ее, ну, как бы, хождение перед Богом, ее не то что служение Богу, но именно здесь ее совесть, ее сознание, можно сказать, напрямую с Богом беседует, говоря о родине, хотя она постоянно говорит, что государство не может быть предметом любви.
Петр Епифанов продолжает рассказ о принципах и реальности Симоны Вейль.
Проведя вынужденно несколько месяцев в Америке, она постоянно ведет переговоры с перепиской с деятелями свободной Франции, чтобы к ним примкнуть. Для этого она должна получить, конечно, приглашение какое-то от них и возможность ехать в Англию, что не так просто по условиям военного времени. Наконец, ее письма получают ответ. Тут ей помогло дело то, что ее еще лицейский товарищ Морис Шуман оказывается в это время одним из близких к де Голлю людей. Пишет ей, что готов как-то использовать ее таланты. Она встречается с другим важным человеком из свободной Франции, Андре Филиппом, который приезжает в Нью-Йорк. Он тоже говорит о согласии работать с ней. Собственно говоря, Андре Филипп станет ее начальником в Лондоне. Андре Филипп занимал, скажем так, в таком квази-правительстве, что-то вроде правительства в изгнании, правительства, не признанного никем, потому что де Голля, собственно, как главу французского государства не признавали ни одна держава. Если там, скажем, было польское правительство в изгнании, чехословацкое, в том же Лондоне, да, или где-то в других столицах, то де Голль, его организация, ее статус был довольно спорным. Ну так вот, все равно, там же был свой кабинет, как бы, и, ну, аналогом министра, комиссаром по внутренним делам это был Андре Филипп. Он же был одним из идеологов, из тех, кто взял на себя, как бы, идеологическое обеспечение организации. И ему было, ну, интересно, чтобы с ним сотрудничали интеллектуалы высокого уровня. Это было довольно редко. В эту пору большая часть французских интеллектуалов вообще старалась держаться от де Голля подальше. Они ему мало доверяли, ну и как, собственно, к военному, видя в нем возможного диктатора. Надо сказать, что эта среда вся французов, желавших освобождения своей страны, она была очень неоднородна, очень расколота, и в ней не было единомыслия, и, во всяком случае, де Голль был не единственным далеко и, может быть, даже не первостепенным каким-то объектом надежд. Выбор Симона был не то чтобы совсем легким и естественным, тем более, что де Голля она знала по 30-м годам, когда он был одним из членов организации «Боевые кресты», той части политического спектра, которая была противоположна той, которая примыкала в ту пору Симона сама. В данном случае все-таки какая-то надежда была на сотрудничество. Хотя, когда Симона хлопотала об отъезде в Нью-Йорк, она не хотела, собственно, сотрудничества такого интеллектуального. Она вовсе не хотела быть публицистом на службе свободной Франции. Она хотела того, чтобы ее направили буквально с диверсионной группой из Англии во Францию. Она выражалась так: «Я хотела бы, чтобы и моя кровь была пролита за освобождение страны». Ну, собственно говоря, она хотела умереть за Францию. К этому, наверное, можно по-разному отнестись вообще к такому довольно сознательному принятию, ну, не то что возможности, а почти неизбежности смерти. В ее записях это довольно ясно, что ее целью было умереть за Францию, а не что-то такое вот сделать, то, что какой-то след оставила бы.
И вот еще подробности и детали из последнего года Симоны Вейль.
Попадает она в штаб-квартиру Деголя, наконец. Ее берут в качестве редактора в этот самый комиссариат по внутренним делам и труду. И вот здесь оказывается, что ее, собственно, применить в каких-то целях, которые были бы для организации хороши, не удается совершенно никак. И никакой пропаганде, никакой идеологии, она не собирается служить совершенно. Что получилось? Ей не дали того, что она хотела. Ее никто не стал отправлять вместе с диверсионной группой. Ну, во-первых, потому что ее состояние здоровья делало ее совершенно бесполезным человеком в плане военном. С другой стороны, им жалко было терять все-таки человека, который мог бы быть использован более рационально, как кому-то представлялось. И ее непосредственно начальник даже просто дал ей комнату отдельную, сказал, пиши все, что ты хочешь. Ну, иногда ей давали какие-то законопроекты, которые писались в самой лондонской штаб-квартире и присылались из ячеек сопротивления, которые признавали главенство де Голля. То есть какая-то законотворческая деятельность с прицелом на будущее. Как себе представляли эти деятели Францию завтрашнего дня? Все, конечно, они верили в победу, верили, что Гитлер будет разбит. Франция все-таки останется свободной стороной. Мысль о том, что Франция может быть освобождена советскими войсками и стать страной коммунистической диктатуры, в эту пору не казалась чем-то странным или нереальным. В статьях лондонского периода Симона из них понятно, что этот вариант рассматривался как вполне реальный. Так вот, она начинает писать свои статьи как бы не совсем добровольно. Хотя она хотела бы попасть во Францию и умереть. Ей, тем не менее, приходится против воли оставаться в Лондоне и как-то реагировать на происходящее. И вот здесь мы вынуждены работать не так, как хотелось бы кому-то, не подчиняясь целям организации, которые сформулировал бы кто-то другой, а именно тому, как она видела свой долг философа. Она пишет обо всем, о чем ей приходится размышлять, о чем ее спрашивают или о чем ее и не спрашивают. Так вот, ее статьи – это не что иное, как все-таки философско-этические трактаты. Они не прикидываются какими-то докладными записками, скажем, статьями публицистического толка. Это философские трактаты одновременно с долей проповеди. Симона видела в себе некое религиозное призвание. Это человек, у которого все сливалось воедино. Это ее религиозное, я не знаю, назвать ли это исканиями, ну, то, что она считала открытым ей. Представление о таком вселенском переосмыслении христианства. Религиозное призвание как бы сливалось с мыслями о духовном возрождении Европы, влекло за собой мысль о том, как это все должно произойти, ибо она считала, что все-таки вот этот вот момент, как бы самого темный момент, момент полного порабощения Европы, он же может стать предвестием новой зари, нового возрождения. Насколько она считала это реальным именно в тот период, тут большой вопрос. Но, тем не менее, сказать об этом она считала своим долгом. Этот труд мысли, тяжелейший труд мысли, потому что я думаю, что он ее и подкосил, послужил причиной развития туберкулеза, безвременной смерти в конечном счете. Одновременно вот глубокое переживание того, что происходит с Родиной, желание неутоленное отдать свою жизнь за нее, потому что своих усилий она вплоть до самой своей болезни не прекращала. И недавно были рассекречены документы в английских архивах, где оказалось, что когда она не нашла поддержки у своего руководства относительно отправки во Францию, она вышла на прямой контакт с английским управлением специальных операций и предложила им себя в качестве диверсанта. Ее даже назначили на тренировки в прыжках с парашютом. Если бы в апреле месяце 1943 года болезнь ее не лишила всякой возможности уже что-то делать, может быть, сбылось бы ее желание, она попала бы во Францию все-таки. То есть, вы понимаете, что происходит? Человек вот живет постоянно мыслями о будущей смерти. О смерти, может быть, там в гестапо под пытками. Она постоянно к этому себя морально готовит. Огромное количество в это время всего пишется, начиная с ее трактата «Укоренение», который, собственно, вот ее главные силы отымает в это время. И вот эти статьи лондонского периода. Есть подозрение, что много из этих статей на самом деле уничтожено, потому что просто они были не нужны ее руководству. Но, во всяком случае, это колоссальная работа физическая, интеллектуальная, но которая требовала колоссальных физических нагрузок. Симона просто не выдержала, наконец.
Петр Епифанов о морали Симоны Вейль.
Это мысль, которой предстоит какое-то большое будущее. Мысль очень недооцененная, не прочитанная во многом, не воспринятая. Даже европейской цивилизации, может, вполне. У нас, конечно, о ней совсем мало знают и до сих пор мало знают. Эта мысль у меня была уже давно, в самом начале вот, моей работы, но и она, по-моему, оправдывается теми историческими событиями, каких мы являемся свидетелями и современниками. Наступила такая эпоха, когда эта мысль может быть прочитана заново, открыта заново и может помочь не только людям мысли, не только тем, кто хочет интеллектуальную честность сохранить в анализе происходящего, но и людям действия, может быть, и политикам. Это все представлено далеко не в форме, не как там у Канта, допустим, или у Декарта. И она сама говорила, то, чем я обладаю, это сплошной золотой слиток, который нельзя раздробить на части. Все это наследие, оно как-то воспитывает, что ли, очень. Эта мысль, эта совесть, это отношение к действительности, к человеку, к самому себе, которое плодотворно для других людей тоже может быть. Они могут в чем-то подхватить и развить эту мысль. Она может помочь, и, повторяю, человеку действия в том числе. Этот труд, мне бы хотелось, чтобы он реально учил, поступком учил. Ну, поступком во вторую очередь, потому что первое – это осмысление, первое – это вот понять, что происходит и что должен сделать ты, как себя вести.
Мы вернемся после объявлений.
«Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Симона Вейль. Тетради. Формы любви к Богу и к Родине. В этой части подкаста речь пойдет об уроках, которые преподает нашим современникам Симона Вейль. Не случайно Сергей Аверинцев называл ее человеком 21 века, говорит филолог, литературовед Александр Марков.
Том 4, это том завершающий, по сути дела, воронку того времени межвоенного и военного, в котором мысль Симоны Вейль и жила. Когда мы говорим, что мысль живет в какую-то эпоху, это для нас такое стертое определение, но для Симоны Вейль это, конечно, не стертое. Это действительно означает, что мысль к своей живости отвечает на ту ситуацию, которая, в общем-то, всем понятна. То есть мы легко можем определить контуры этого времени, там, начиная с, в общем-то, Великой депрессии в конце 20-х, наступление нового авторитаризма, запрос на авторитарную личность, введение диктатур во множестве стран Европы, но и парадоксальным образом срыв в большую мировую войну. И, конечно, ее мысль, она во многом интересна тем, что она действительно очень живой ответ на ту ситуацию, которую, если описывать политологически или исторически, она будет выглядеть совершенно не так. Она будет выглядеть как ряд причин, ряд обличений, ряд заключений о происходящем, но не как философия происходящего, не как новый Августин или Боэций. Но Симона Вейль обращается в записках уже нью-йоркского периода к вопросу о миссии Англии и США. Современная история – это история не экспансии, а наоборот предельного сжатия, предельного, можно сказать, смирения, в котором только и может быть нравственно-историческое действие. Я вспомнил, Оксана Васякина написала постинг стихотворения, где вспомнила ангела истории Вальтера Беньямина, и что нам всегда приятно отождествлять себя с тем ангелом истории, который смотрит на руины. Но есть не только позиция этого ангела истории, есть и позиция самих руин, разрушенной жизни. В чем для меня действительно актуальность этой книги? Позиция на руинах, это не позиция интеллектуала, который смотрит на все, находит для всего слова или признается в том, что слов найти не может. Ситуация полной растерянности исторической, но полной при этом собранности в самом письме. можно сказать, позиция плакальщицы. Не случайно в этой книге так много внимания уделяется истолкованию апокалипсиса. Собственно, ее записки – это попытка прочесть апокалипсис как книгу, в которой только в руинах, в ситуации руин, можно открыть и случайно, и закономерно катастрофу, и сам взгляд на катастрофу, и заново, в общем-то, выстроить философию из катастрофической ситуации. То, что потом действительно мысль от Деррида де Миассу будет говорить, там от Малларме до Целана, Симона Вейль говорит об этом, но именно поскольку она пишет не стихотворение, а трактат, говорит об этом и глубже, и аналитичнее. То есть мы можем оказаться внутри этой ситуации истории, вы увидите, какова может быть эта аксиоматика горя.
Выступление Александра Маркова продолжит философ и теолог Виктория Фойбышенко.
Принятие безвинного страдания, принятие страдания на себя. Только это принятие страдания на себя обеззараживает зло в каком-то смысле. То есть зло входит в то, что его берет на себя. Но делает ли это зло не злом? На том уровне, на котором работает мысль, внутренний опыт Симоны, речь идет о том, как вообще может реализовываться всегда парадоксальное отношение души и того абсолютного блага, которого она желает. Это абсолютное благо есть Бог, поскольку Бог есть благ, но это абсолютное благо есть одновременно отрицание всего того, чем душа живет на земле. И это желание блага, оно одновременно есть тот способ, каким благо существует. У нас нет никакого другого способа встретиться с этим благом, кроме как желать его всей душой. Сначала крупицы нашей души, потом в надежде, что эта крупица станет все больше, больше и больше, и в каком-то смысле образует новое ядро души. Но это движение есть в каком-то смысле движение отрицательное, движение аскетическое. Да? Никакой позитивной силой Бог в мир не явится. Она много раз вновь повторяет это свое трагическое гениальное прозрение. Бог оставил мир, поскольку мир создан именно этим оставлением. Мир оставлен именно потому, что это и есть способ его бытия, в оставленности. Вот, например, статья «Почему мы воюем за справедливость?» Не просто за Францию, не просто за освобождение Родины, за справедливость. Оказывается необходимым вновь установить связи, которые разорваны. Связь между любовью и справедливостью, милостью и справедливостью, которые часто противопоставляют друг другу. В другой замечательной статье о том, почему это религиозная война, она говорит: люди выбрали знание добра и зла, что было частью грехопадения, но они выбрали то, что для них невыносимо. Для них невыносимо оставаться в мире, в котором действует разделение на доброе и злое, потому что этим разделением они уже осуждены. И невыносимость этого выбора открывает некие три возможности. Две из них роковые на самом деле. Одна спасительная, но тоже роковая, в общем-то, для земного человеческого бытия. Первый из этих выборов – безразличие, цинизма, неразвлечение добра и зла. Давайте не различать. И она говорит, что это приводит к некой бесчувствию души, которая оборачивается скукой. Это чувство совершенной опустошенности, бессмысленности жизни потом приводит к провалу во второе состояние. Это состояние идолопоклонничества. Это состояние, в котором у тебя есть способ выпрыгнуть из чудовищного, невыносимого для тебя разделения на добро и зло, выпрыгнуть через служение чему-то с большой буквы. Государству, церкви, идеи с большой буквы, партии с большой буквы, нации с большой буквы и так далее. Это отлично работает именно потому, что у тебя появляется как бы спасительная для тебя возможность где-то быть над добром и злом. Но понятно, что это спасение оказывается самоубийством. И человек, сделавший это, должен идти в этом до конца. Или его принудит пойти в этом до конца. Туда, где у него не останется ничего, кроме зла. И третий способ – это сделать шаг обратный грехопадению. Узнать то, что существует, не отрицая разделение добра и зла, а что существует над и до этого разделения. То самое пространство абсолютного блага, с которым связано то малое добро, то добро, всегда ограниченное злом и существующее в связке с ним, то добро, выбор которого мучает и терзает наше сердце на земле.
Философ и теолог Виктория Фабушенко. Далее говорит Наталья Ликвинцева, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья, переводчик книги «Тяжесть и благодать».
Я, все мои друзья, последнее время все чувствуем себя в неком историческом, метафизическом провале, когда вся наша жизнь, прежде всего, просто обрывается в какую-то пустоту. Это, собственно, пейзаж мысли Симоны Вейль. Ее одна из таких ключевых идей этого времени – медсестры на линии огня, она хочет даже не столько сражаться, сколько вот выносить раненых. И ее вот эта особая боязнь даже упустить не собственную жизнь, а собственную смерть. В чем-то ее мысль противоположна полностью, наверное, софиологии Булгакова, где идет постоянная вот эта связь Бога и мира, а у нее этот абсолютный разрыв, тоже связь, но через вот этот разрыв, который, ну вот лучше всего она сама характеризует вот в этом последнем письме Шуману, где она пишет о том, что вот эта невозможность попасть на линию огня делает для нее невозможным мыслить одновременно страдания человека, совершенство Бога и связь между первым и вторым. Но самое интересное в этих тетрадях, и то, что как бы очень обнадеживает нас в нашей безнадежной ситуации, это именно сама эта работа мысли и жизни вот в этой ситуации невозможного. Одна из центральных тем тоже этого тома – это ее размышления о безусловной любви, любви сверхъестественной и любви сопереживающей, видящей рядом ближнего, вот этого страдающего человека. Прорваться к этой любви для нее это в чем-то очень жесткая, крайняя степень аскетичности, которая, в общем, действительно похожа на второе рождение, прохождение через смерть, через какой-то очень болезненный разрыв с самим собой. И эта точка дается, в общем, кровью. И вот это ее готовность к смерти. Для меня удивительным образом это ее неудача, и это ее странная смерть, о которой спорят, нет ли в этом мазохизма. Для меня это в чем-то та самая ее духовная работа, та же самая, которую мы увидим у тех же деятелей, мыслителей того же времени, как мать Мария Скопцова или Банхёфер, который, в общем-то, так и писал. Только мы сами делаем из смерти то, что должны из нее сделать, смерть по добровольному согласию. Это та самая мысль в условиях войны, исторической катастрофы, которая, ну, возможна только при принятии риска. И для меня в этой вот ее смерти, странной, загадочной, но которая полностью совпадает с тем, что она описывает как феноменологию страдания, действительно страдания человека в лагере, вот совпадение ее в этой смерти с тем, что она продумывает торжество жизни, то, как она в этом вырывается из вот этой вот своей опоры невозможного и оставляет нам в наследие поразительную живую мысль, которая сейчас может нам помочь в нашей темноте. Она пишет о том, что надо мыслить Христа всеми силами своей души. Она пишет еще тоже поразительную фразу, что зло от этого не исчезнет, но его станет немножко меньше.
Наталья Ликвинцева. Далее вопросы от публики и ответы Петра Епифанова, переводчика и исследователя Симоны Вейль.
Я бы хотел задать вопрос, который относится не к тетрадям, но относится к книге «Личность священная». Симона предлагает условный справедливый выбор насчет безличного состояния, приводит ситуацию с присяжными. Она говорит то, что вот, когда мы вступаем в личное состояние, мы не можем думать безлично. Она предлагает после вынесения приговора остаться одному на какое-то время, быть в хорошем состоянии духа, для того, чтобы справедливо выносить приговор. Можно ли в условиях современных достичь такого безличного состояния?
Вся земная деятельность, политическая и судебная, и военная по Симоне, должны иметь целью одно лишь абсолютное благо. И уже от этого должна выстраиваться вся остальная иерархия ценностей, предпочтений, решений, выборов. Наказание человека, скажем, уголовное наказание, пониже, оно должно быть возвращением человека к этому самому благу. цель, ну, аскетическая, собственно говоря, этого наказания, и относительно наказуемого самого, и тех, кто выносит тот или иной приговор. Об этом есть и здесь, в тетради, в четвертом томе, и в статьях из цикла «Форма неявной любви к Богу». Симона, она в этом плане ученица Платона, я думаю. Тетради – это в большой очень степени размышление над государством Платона. Она как бы думает о каком-то обществе, которое было бы настроено на служение абсолютному благу. Хотя она при этом говорит, что, ну, собственно, и Платон об этом, он же говорит о великом звере, да, вот о этом звере социальных как бы инстинктов, и она постоянно говорит, что, собственно, вот этот социальный зверь-то, он все лишает истины, что с ним правда быть не может. Но, тем не менее, она, как и Платон, верила, что общество может быть так устроено. И в этом обществе любое служение, в том числе и судебное, оно превращается в религиозную функцию. Если предположить, что такое общество будет существовать когда-либо, какая-то попытка в этом смысле может быть сделана. Она может кому-то показаться совершенно невозможной в наш век. Но вообще, вот, по-моему, на наших глазах мир вступает, ну, в то, что очень грубо можно назвать новым средневековьем, там какое-то новое варварство, не знаю. То есть, если по Симоне, по ее замыслу такое общество появляется, там будет все подчинено какой-то новой этике, новой морали.
Финальные реплики участников разговора о Симоне Вейль в библиотеке иностранной литературы.
Мы должны относиться к телу брата своего более внимательно, чем собственного. Тут ближнего надо сначала накормить и дать ему кров. Потом на душевном уровне вот, ставить себя на место другого, не лезть в душу, но при этом ни в коем случае не оказываться в безразличном, невнимательном отношении к душевному миру. И только тогда как бы третья ступень – это духовная борьба за высвечивание образа Божьего в как бы затемненном грехом лике человека, разглядывание, разглядеть его в нем и помочь ему выявить образ Божий в себе самом. И вот у Симоны, ну, у нее больше внимания, по крайней мере, в ее тетрадях к личной аскетике, к тому, как прорваться вот в эту малую точку, в которой, возможно, и мысль, и жизнь, и настоящая подлинная любовь.
В этом томе есть совсем небольшая работа, набросок декларации обязанности по отношению к человеку. Рассуждение о потребностях души, по ее мысли, они должны быть положены в основу всего государственного устройства, права, всякой законотворческой и иной политической деятельности. Должностные лица в стране, они должны прежде всего печься об этом, вот об этих потребностях души, там, как с подчиненным, как с уголовным преступником, как там, с солдатом, ну, абсолютно в любом. Тот, кто не готов положить все силы на служение вот этим потребностям, они не должны вообще допускаться никакой публичной деятельности. Работать над этим, по-моему, общество вполне может.
Ее мысль устроена не как выводы, будь то представление, допустим, о личной ответственности, о вине и так далее. То есть все эти предметы, они, конечно, ей постоянно обсуждаются, но они никогда не являются последними истинами. Конечно, ее мысль – это мысль катастрофическая, потому что сама идея автономной этики подразумевает, что катастрофа отложена. Вот мы можем там деловую или экологическую этику обосновать внутри отложенной катастрофы, отсроченной там, 7 или там, 77 лет. Мысль Симоны, она, конечно, устроена иначе. Это никогда не отложенное время, а наоборот, время, которое не дает шанса себе. Все, собственно, ее истолкования политического действия, откровения, гражданского действия, все имеют в виду вот эту вот плотность, сжатость некоторого места. Причем это ни в коем случае, конечно, не фатализм, потому что фатализм как раз исходит из тех же самых предпосылок, отсрочки суда. В какой-то мере мы оказываемся сейчас все внутри этой мысли, что у нас там сейчас. Межвоенное время, диктатуры, все они заведомо оказываются таким безвкусной апроприацией в сравнении с тем, что, собственно, мы читаем в этой книге.
Симона Виль, тетради «Форма любви к Богу и к Родине». С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.